группы. Споры между иудеями и христианами по поводу ветхозаветных пророчеств ведутся, начиная с первого века нашей эры. Еще во втором веке раввины спорили тогда еще с иудео-христианами о том, что христиане берут тексты из греческого перевода, а иврит говорит совершенно другое. И в конце второго века известный христианский деятель Ориген, он даже создал такую полиглотную Библию, то есть многоязычную. Там было 8 колонок, она называлась Гексапла. Там был и иврит, и септуагинта, и сирийский перевод, и коптский, и старолатинский, и эфиопский. И он все эти места комментировал и показывал правильность перевода, в частности, когда касалось таких вопросов, как Исаия 7:14. Ну и в нашей прошлой лекции мы с вами провели такое вот, ну, конечно, в очень упрощенном виде, провели такое вот упражнение и показали, что, в общем-то, в данном конкретном случае греческий перевод слова «алма», которое у нас самое спорное в книге пророка Исаии, 14 глава, переводит это словом «парфенос», «дева», в данном случае это правильный перевод. Не всегда септуагинта правильно передает еврейский текст, на это есть различные причины, но что касается Исаии, 7 глава, 14 текст, здесь, как говорится, ничего не попишешь. Мы видели с вами объективные факты. Однако и сегодня дискуссия о том, кто есть Мессия, пришел ли Мессия, является ли Иисус из Назарета истинным Мессией и исполнением пророчеств, записанных в книгах Исаии, книге Даниила, в книге Псалмов, является очень актуальной. Поэтому на Западе, в частности, я не видел, что выходит на русском или на украинском языках, но на Западе, особенно на английском, выходят книги за книгами, где разные богословы, иудейские раввины пытаются опровергнуть христианские доказательства того, что пророчества о Мессии исполняются именно в Иисусе. Ну и поэтому мы здесь и проводим это глубокое исследование вопроса, потому что для христиан, которые принимали эти вопросы, эти все факты, как нечто само собой разумеющееся, в общем-то, был брошен вызов. Я скажу честно, я видел несколько диспутов между христианскими служителями и раввинами, и скажу честно, я видел, мне было стыдно, когда христианские служители откровенно из рук вон плохо знали библейский спор и с треском знали библейский текст и с треском проигрывали диспут. Вот, для меня лично, скажу вам честно, это очень-очень серьезный вопрос. 25 лет назад в результате глубокого исследования пророчеств, как на иврите, так и на русском, я пришел к выводу, что Иисус – это есть Мессия Израилев. И, как говорил Лютер, на сём стою и не могу иначе. «God hilfe mir», как написано на немецком, «да поможет мне Бог». Что у нас интересно стало происходить последнее время именно в мире вот этой дискуссии? Она изменила свою природу. Если раньше, вот я смотрел книги 80-х, 90-х годов, в основном дискуссии фокусировались на протекстах еврейских, ветхозаветних, то сегодня очень многие аргументы направлены на новозаветные тексты. В частности, многие иудеи, в этом есть положительное, как говорится, положительный элемент, они как бы преодолели барьер и начали читать Новый Завет. Я знаю, в частности, когда я учился в Объединенном иудейском религиозном институте, где я получил докторскую степень, там был один раввин, Майкл Кук, который имел докторскую степень. Он имел степень доктора богословия в области Нового Завета. И он преподавал раввинам курс Нового Завета. Вот. Это, конечно, интересный, неслыханный прогресс, но в прогрессивном иудейском движении и в консервативном раввины должны, вот обязательная пятилетняя программа, 10 семестров, один семестр минимум Нового Завета. И еще второй можно по выбору взять. Но здесь, как говорится, очень интересный поворот, и это исследование делается очень интересным образом. Дело в том, что в христианстве, начиная с XIX века, в христианском богословии, начали происходить тоже очень такие интересные перемены. Началось исследование Библии, исследование текста Нового Завета под критическим углом. В частности, был такой немецкий богослов Рудольф Бультман, и он пришел к выводу, что Иисус – это вообще не историческая личность, это миф. И вот эта вот критическая школа Бультмана – она начала, ну, буквально, тексты Евангелия, ну, рвать на кусочки. Они начали искать первоисточник Евангелия, некий источник Q, который якобы содержит истинные слова, принадлежащие Иисусу. А все остальное – это вот наслоение, там начинают говорить, что евангельский текст, например, Евангелие от Матфея, был в законченном виде, появляется лишь только в 4 веке нашей эры, ну и подобные вот вещи, и именно христианство. Когда мои знакомые иудеи, у меня еще один есть хороший знакомый, который раввин, получил докторскую степень в христианстве, они получают именно в таких университетах, где преподается вот такой вот критический взгляд, где все разрывается на части, одно показывается, что противоречит другому. И вот в результате этого был выработан аргумент, и мы их будем с вами разбирать. Это аргументы, которые касаются того, что, в принципе, может быть, книга пророка Исаии «Все хорошо» говорит о Мессии, но это не Иисус. Почему? А потому что тексты Нового Завета, рассказывающие об Иисусе, противоречат друг другу. И, естественно, самый первый пример – родословная Иисуса, записанная в Евангелии от Матфея, и родословная Иисуса, записанная в Евангелии от Луки. Давайте мы посмотрим на них и увидим, о чем, собственно говоря, идет речь. Покажите нам, пожалуйста, слайдик, где сказано «родословная Иисуса согласно Матфею». И вот перед нами родословная Иисуса Христа. Так и озаглавлен этот текст. Ну и если мы читаем, это Матфея 1 глава, если мы ее читаем, начинается от Авраама. У нас здесь есть патриархи, потом у нас есть дед, отец, дед, прадед, Ессея, потом дальше идет Давид, потом идут сыновья Давида до переселения в Вавилон, а потом идет уже имена, в частности, например, Зарававель, это после переселение, уже после возвращения из Вавилонского племени. Ну и в конце концов мы приходим к Иосифу и так далее. Это одна родословная, да? А вот покажите нам другую родословную. И здесь мы видим, да, даже вот с первого взгляда, покажите нам на втором слайде, видно, что многие имена не совпадают, правильно? Прежде всего, в Евангелии от Луки просто больше имен. И возникает естественный вопрос. Как вообще можно этому верить? Да, вы видите, что происходит? Две совершенно разные родословные Иисуса. Аргумент непростой, я вам скажу. И поэтому я предлагаю вам сегодня детально происследовать эти две родословные. В первую очередь я хочу, чтобы мы заметили. Покажите, пожалуйста, предыдущий слайд. Согласно Матфея, родословная Иисуса, как он ее описывает, она идет снизу вверх, ну, как бы от Авраама к истории, к Иисусу, да? То есть, типа, снизу вверх, если мы так вот рассмотрим, от начала вперед. А если вы посмотрите, покажите слайд с родословной Иисуса согласно Евангелию от Луки, то мы увидим хронология, которая излагает Лука, родословную, она идет в обратном направлении. То есть у нас Иисус последний, а потом идут дальше, 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 дальше. Ну и, естественно, если вы посмотрите на самую нижнюю строчку, то мы с вами, в общем-то, доходим до Адама. Вот. То есть, поэтому она длиннее. Но все равно, для того, чтобы облегчить наше сравнение, мне придется переписать их одинаково. То есть, сделаю так, что я родословную Матфея переверну в обратном направлении, чтобы все имена у нас шли от Иисуса к началу. Да? И тогда будет легко видеть. Покажите нам следующий слайд. И вот здесь уже, вы видите, у нас есть сравнительная колонка, где с одной стороны показано родословие Иисуса по Евангелию от Луки, а с другой стороны по Евангелию от Матфея. И здесь вы видите, я разделил по разным периодам. Самый первый период у нас – это период после Вавилонского плена. И здесь мы видим, что у нас имена не совпадают. В Евангелии от Луки имен намного больше, тогда же, как в Евангелии от Матфея, имен меньше. И, как вы видите также, имена совершенно разные. А вот, если мы возьмем период Вавилонского плена, да, Зарававель и Салафиль, они одинаковые. Дальше у нас идут снова разные имена, но это у нас период царей, то есть период иудейских царей. Вот посмотрите, у нас колонки, где Евангелие от Матфея, перечислено родословие всех царей Иудеи, начиная от Соломона и заканчивая Ехонией, который был уведен в Вавилонский плен. Так? А там, где у нас Лука, совершенно разные имена, не совпадающие с Евангелием от Матфея. Ну, давайте пойдем еще дальше в историю, еще дальше времена. И здесь покажите нам следующий слайд. У нас ситуация выглядит очень интересно. У нас здесь два периода, причем последний период, который у меня курсивом обозначен, там нету вообще в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея останавливается на Аврааме, а Евангелие от Луки ведет линию, вот у нас Фара, Нахор, Сирух, Рогав. То есть это патриархи пока не доходят до Адама. Но если мы возьмем вот на этом слайде от Авраама, то, в принципе, то же самое, что в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. То есть имена абсолютно совпадают. То есть что у нас получается? Получается то, что у нас не совпадают две группы имен. Группа имен, которая во времена царей и группа имен, которая в период после Вавилонского плена. Почему они не совпадают? Давайте проанализируем. Откуда эти все имена берутся? Это очень просто. Есть такая книга, которая по-гречески называется «Паралипоменон». Вот, а написал ее, по всей видимости, Ездра. Вот, а есть там, в ней, по-еврейски она называется «Диврей Гаямим» или «Хроники». Вот, а и в ней все имена эти есть. Ну, как бы, если мы посмотрим на имена патриархов, они и в книге «Бытие» есть. То есть евангелист, здесь Лука, ничего не придумает. Он просто переписывает имена, которые встречаются в Евангелии, в книге «Бытие». 5 глава, 11 глава. Ну, а дальше у нас идет от Авраама, как бы понятно, там дальше идет книга «Бытие», книга «Руфь», и таким образом мы доходим до Давида. То есть до Давида линия одна. Но если мы с вами откроем книгу «Первое Паралипоменон», 3 глава, то мы увидим, что происходит во времена царей. Во времена царей, если мы возьмем Матфея, у нас сын Давида – Соломон. Однако, если вы посмотрите 1 Паралипоменон, 3 главу с 1 по 9 текст, то вы обнаружите, что у Давида было ни много ни мало аж 19 сыновей. Вот. А книга Паралипоменон даже не утруждается писать, сколько у сыновей у Соломона было. Я думаю, понятно почему. Вот. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну женщину, жену Давида, которую по-еврейски зовут Батшеба, а по-русски Версавия. И вот у Версавии было 4 детей. Покажите, пожалуйста, 5 стих 3 главы 1 Паралипоменон. И вот здесь, в Иерусалиме, от Версавии рождается. В русском переводе, в русской транскрипции я читаю. Шима, Шофав, Нафан, Соломон. Нафан и Соломон, оказывается, братья. То есть Соломон становится царем, но у него есть еще 3 других братьев от одной и той же матери – Версавии. А теперь давайте вернемся в наш текст. Если мы с вами можем по Библии открыть Евангелие от Матфея, 1 глава, и здесь мы видим, что у нас написано «Давид, царь Соломон», читаю я 6 текст, 2 предложение. «Давид, царь, родил Соломона, отбывшей за Уриею». А если мы откроем Евангелие от Луки, 3 главу, то здесь мы увидим, что, оказывается, перечисляется в родословии Иисуса, это у нас в 31 стихе, Мелеаев, Луки 3:31, Маинанов, Матфаев, Нафанов, Давидов. То есть, вы видите, куда идет ветвление? То есть, Лука проводит линию по Нафану, то есть, не по царскому роду. А Матфей проводит очень четко линию по царскому роду. Там есть иногда пересечение Зарававель-Салафиель, однако вот это основная, как говорится, причина ветвления и различия. Возникает вопрос, почему такое ветвление? Давайте внимательно прочитаем Евангелие от Матфея, первую главу, и увидим. Я хочу прочитать Евангелие от Матфея, первая глава, 16 текст. Последнее поколение в родословной написано: Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Яков является отцом кого? Иосифа. А скажите мне, пожалуйста, Иосиф, согласно тексту Евангелия от Луки, является ли отцом Иисуса? Читая Евангелие от Луки, в первую главу мы видим, как Мария разговаривает с Гавриилом, который подходит к ней и говорит: «Радуйся, благодатная, ты зачнешь». Она: «Я не знаю мужа». Друзья мои, в Евангелии от Матфея не описано родословное Иисуса. В Евангелии от Матфея описано родословное Иосифа. У Иисуса есть только одна человеческая родословная, и поэтому Лука ее проводит от Адама. И поэтому между Евангелиями нет противоречий, потому что родословная Иисуса человеческая только одна. Возникает тогда вопрос, а зачем тогда в Евангелии от Матфея написано родословное Иосифа и называется это родословием Иисуса? Об этом мы с вами поговорим в следующем сегменте.